Хорошо, доброе утро. Начнем тогда такую вводную лекцию. Кое-что по поводу психотерапии вообще, гештальт-терапии в частности, и с благодарностью к истеричкам. Вот. Да. Да-да, еще раз с благодарностью к истеричкам. Ну, потому что, наверное, если бы не истерички, то не было бы психоанализа. Потому что, собственно, сама идея психотерапии и само это направление, по сути, возникло благодаря активной поддержке истеричек. Вот. И в этом смысле понятно, что первоначальная работа и, в общем, вся психоаналитическая система в начале была очень сильно и ориентирована на них, и построена, в общем, тоже на тех данных, которые были получены при работе с этим видом расстройства. Но, видимо, время как-то проходит, и оно повторяется. В течение моей практики был период, когда истерии совсем было мало. А все больше нарциссизм. И настолько этот нарциссизм вытеснил, собственно, простые нормальные истерические проявления, что когда их сейчас стало опять побольше, вот, то это как-то даже радует. Вот. Истерия, название старое. Понятное дело, оно связано с названием органа матка, хистера. Вот. И поэтому и была обозначена изначально как некое такое, как сказать, активность бешенства матки. Вот. Потом уже идеи, связанные с истерией, стали распространяться, стали распространяться на мужчин, хотя у них в связи с отсутствием данного органа привязать это довольно сложно, тем не менее. Истерические мужчины тоже вполне существуют. Вот. И в конце концов выразилось в таком политкорректном термине, растворившись как демонстративность. Ну и дальше через демонстративность как-то это все вот и объяснялось. Опять-таки в психоаналитической такой трактовке собственно, истерические проявления, демонстративность оказывались довольно сильно связаны с проявлениями эдипальными. То есть, настолько сильно, что это, собственно, было и обозначено как одно из примет выхода из эдипального конфликта через такую большую демонстративность. Это, соответственно, психоаналитическая классификация болезни, вот там... Эдипальный конфликт как раз приводит вот к такой повышенной демонстративности. Так что вот еще один путь туда же, и связанный с эдипальностью. Понятно, что истерия знаменита как такая фантастическая вружка, потому что разнообразные истерические ложные воспоминания, вплоть до галлюцинирования, вообще всякие истерические проявления, они очень хорошо меняют, искажают вот эту окружающую реальность. Вот. И чем больше появилась возможность искажать эту реальность, тем больше стало разнообразных, вот таких вот истерических форм и в искусстве, и, в общем, понятно, что в сторону истерии ушли средства массовой информации. Вот, когда что-то одно раздувается до немыслимых величин, потом выясняется, что вообще-то это не так, вообще-то основания у этого нету, но все равно уже общественное мнение какое-то создано таким истерическим способом. И то, что касается нашей области, тут, конечно, тоже очень много разнообразных таких истерических проявлений, тем более, что, в общем, это связано с позитивной такой частью истерии для меня. Во всяком случае, связано с тем, что в свое время примирило меня с этим расстройством. Ну, потому что у каждого психотерапевта есть какой-то свой диапазон клиентов, с которыми тот предпочитает работать, и, значит, какой-то нелюбимый. Часть клиентов, с которыми вот избегает. Ну, вот так в течение очень многих лет, на начале моей деятельности, я избегал работы с истерией и со всякими истерическими проявлениями. Я это передавал кому-нибудь другому. Потому что мне нравились шизофреники, мне нравились такие честные переживания, когда человек действительно не знает и так далее. Вот. И потом был один эпизод, который как-то примирил меня с этим направлением. После этого я стал брать в работу людей с истерическими проявлениями. Вот. Это был такой эпизод, который позволил мне понять, что, в общем, в этих проявлениях в первую очередь есть такой крик о помощи. Крик о помощи, связанный с тем, что я с собой не справляюсь. То есть держите меня там шестеро. Почему? Потому что я как ребенок. Я сам себе не рад, сам с собой не справляюсь. И в этом смысле, в обращенном ко мне, вот этом крайнем эмоциональном, искаженном даже, там перевранном запросе, вот, есть вот этот вот элемент, что я не справляюсь с собой. И тогда как бы становится понятно мое место. То есть, в общем, по сути, мне нужно каким-то образом удерживать контакт, удерживать какие-то разумные действия и так далее, и так далее. Вот. То есть тогда мое место становится, ну, как-то более ясным. Вот, но тем не менее, вот вчера как раз поставил хороший очень фильм про истеричек такой, «Убить Фрейда», испанский, вот, очень миленький, как раз, который, видимо, был какой-то хороший консультант по истерии, поэтому там много всяких частных проявлений, вплоть до истерического пареза там, немоты, еще чего-то. В общем, ну, масса всего. Потери голоса. Разных самых проявлений. Вот. Ну да. Поэтому я его тоже как-то посмотрел. Ну и понятное дело, что в общем, ну, в нашей деятельности тоже приходится встречаться со всеми этими проявлениями. Вот. И как-то вот по этому году, по тем интенсивам, о котором слышал отзывы, и по тем, которые были, там было довольно много всяких истерических проявлений в людей. Вот. Гораздо больше, чем нарциссических. В прошлые годы было наоборот, больше нарциссизма. Поэтому я и решил сразу напомнить об этом проявлении, что, во-первых, ну, оно нормальное совершенно. Вот. И, в общем, ну, каждый имеет право немного поистерить. Вот, даже если, вот, как я уже говорил, он мужчина, и, в общем, как бы прямого отношения к матке, ну, такого нет, ну, какой-то имеет все равно, ну, ладно. Вот, во всяком случае, это встречается у всех. Вот. Ну, и это встречается, понятное дело, в группах, и в группах усиливается, потому что речь идет о том, как продемонстрировать себя, речь идет о демонстративности. И если мы берем вот эти самые эдипальные нарушения в системе диагностики психоаналитической, то они у нас бывают как бы в две стороны. То есть в одну сторону это повышенная демонстративность, избыточная какая-то яркость в одежде, например. Вот, яркость в манерах, в проявлениях, в образах, которые человек генерирует, рассказы всякие, ну, очень, как сказать, ну, такие ажитированные рассказы про себя, про свою жизнь, потому что то, что там происходит, это вообще чрезвычайно важно и так далее, и так далее. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это обратная картина. То есть два проявления. Одно как чересчур много демонстративности, а второе – это стремление быть вообще незаметным, просто серой мышкой, стараться убирать все интонации своих рассказов, стараться спрятаться, отмалчиваться в группе. Что это? Ну, то же самое проявление демонстративности, только с отрицательным знаком. То есть, когда я себя совсем убираю. Вот. И тут получается, что в группах тогда очень трудно выбрать, в какую сторону рвануть. И вот сидят люди в начале группы и не знают, то ли о себе что-то очень красочное сказать, чтобы вообще вам и не снилось, что такое со мной. Вот. То ли наоборот спрятаться. Ну и как бы и то, и другое, это проявление, относящееся, в общем, к одному и тому же. А то, что касается гештальт-терапии и демонстративности. Но специально про демонстративность гештальт-терапии особых текстов я не читал. Потому что как будто это явление, которое взято из другой системы, и в первую очередь из системы, конечно, психиатрической. Вот. А потом как-то довольно хорошо разработанное в психотерапевтической системе, в психоанализе. И поэтому вроде бы на этом поле, которым уже все собрали, что возможно, лишний раз еще толкаться нет смысла. Но на самом деле это не совсем так. Там вполне есть смысл потолкаться и посмотреть, потому что, в общем, то, что человек предъявляет, ну, усиленно, как бы, как сказать, ну, например, как во сне, в котором, вот, собака пришла, вот, как во сне, да, в котором пришла собака, например, вот, где это что-нибудь да значит. Ну и во сне очень часто, или в каких-то рассказах, или, например, ну, даем какое-то упражнение, ну, довольно простое упражнение, например, написать 5 раз «я никогда не смогу». Ну и все что угодно. Первое, что приходит в голову. Вот. Вот человек пишет что-то «я никогда не смогу». А потом, значит, зачеркиваем «я никогда не смогу» и пишем «я очень хочу». Вот. Ну и дальше читаем, что там написано. Вот. И вот очень часто там бывает что-то такое, типа того, что, например, там убить человека. Вот. Или еще что-нибудь такое же. Это вот преувеличение. Это преувеличение, но в этом преувеличении есть, как сказать, ну, есть вот это неудобство. Привычное неудобство, связанное с тем, что человек удерживает, видимо, какое-то свое недовольство в отношении других людей. Ну, то есть старается быть часто, может быть, более вежливым, чем ему удобно. То есть иногда бы отказаться и послать, а он вынужден терпеть. И поэтому вот это вот накапливающееся напряжение, оно потом отражается вот в такой форме крайней. То есть типа в желании убить человека. Вот. Ну, потому что, в принципе, люди оказывают слишком большое давление и мешают тогда мне. Но это для всех так приблизительно. Вот. И то же самое относится как к многим другим вещам. Потому что, в общем, ну, никогда не стоит забывать, что человек, конечно, социальное животное, но все-таки животное. И все-таки мы испытываем такие нормальные, вполне животные переживания. И животное по-честному не понимает, почему его загоняют в такую страшную ситуацию, как на самолет. Вот. И я могу быть очень там про себя спокоен, там полеты каждую неделю, все в порядке, но животному это не объяснишь. Вот. И поэтому все равно перелет это в любом случае стресс, который переживается телесно, который потом нужно как-то, опять-таки, телесно его куда-то избывать. И какое-то время на это уходит. Потому что ну, например, животному совершенно не объяснишь, что это в силу там, ну так, нашей культурной нормальной традиции, просто ну, люди, мужчина и женщина оказываются вместе, такие вполне половозрелого возраста. Поэтому животное часто возбуждается. Вот, возбуждается совершенно не по делу, чем вызывает раздражение у как бы владельца этого животного, то есть у меня. Вот. И в результате этого раздражения возникает раздражение, также относящееся к остальным людям и так далее. Ну а что с этим делать-то? Это просто некие обстоятельства, которые приходится учитывать. Вот. И эти обстоятельства, они как бы понятное дело, что все дальше преломляется через наши социальные всякие роли, обещания, через то, что мы хотим быть ну, правильными, вести себя социально хорошо, так, чтобы это одобрялось другими людьми и так далее и тому подобное. Вот. Но, тем не менее, импульсы эти есть, и с этими импульсами иногда довольно трудно справляться. И поэтому как раз первоначальное наблюдение, идея, ну, результатом работы с истеричками вот, в психоанализе вначале у Зигмунда Фрейда явилась его теория, теория психосексуального развития, которую он считал основной, на основании которой всех остальных последующих психоаналитиков, кроме Вильгельма Райха, считал всех остальных не психоаналитиками. Ну, Юнг, какой он психоаналитик, если он ориентируется на социальность в первую очередь? И так далее. Вот. Я уж не буду говорить, какими он словами проклинал неполиткорректными Альфреда Адлера. Вот. Это же, ну как, то, что потом отошли вот от этой психосексуальной теории развития, было для него очень-очень таким огорчительным. Вот. И действительно, эта психосексуальная теория развития, она дает очень много всяких хороших мыслей и всяких интересных наблюдений. Но в любом случае она связана, да, с наблюдением за развитием сексуальности, с наблюдением за сдерживанием каких-то своих сексуальных импульсов. Вот. С ну, многими социальными или довольно странными симптоматическими проявлениями, причина которых лежит вот в игнорировании, в конфликте с собственной сексуальностью. Вот для многих людей, потому что она должна быть такой, а она вот не такая. Причем эти конфликты приводят очень часто к таким, ну, достаточно, ну, вплоть до инвалидизации. То есть, ну, потому что при истерии выход, ну, в различные конверсионную симптоматику, ну, то есть в разные такие психосоматические расстройства, причем даже очень серьезные, это вполне обычное дело. Вот. И, ну, по-моему, я смутно так помню, но это из еще такой учебной программы институтской по поводу одной знаменитой истерички, которая уговаривала, по-моему, 6 раз удалять у нее аппендикс. Вот, или что-то в этом роде. То есть, как бы, один раз удалили, но она уверяла, что у нее вот опять аппендицит, и ей опять надо удалить. Вот, ее 6 раз резали. Вот, то есть, психосоматика вещь такая очень интересная. Понятное дело, что не в аппендиксе было дело. Вот. Ну, то, что касается гештальт-терапевтической работы, как бы мы-то стараемся быть, наверное, максимально не отвергающими, что ли. То есть вот эта вот идея о том, что важно учитывать сексуальность, а при этом вот социальность не имеет такого значения, ну, это была идея как бы за чистоту теории Фрейда. А то, что касается гештальт-терапии, возникла она на следующем уже этапе. И в этом смысле каких-то таких конфликтов, которые были бы с разными направлениями, пожалуй, наблюдаются только в одном случае. А именно, если в другом направлении утверждают, что все только вот от этого. То есть, если направление утверждает, что, собственно, все основные невротические расстройства у нас только в связи с нарушениями психосексуального развития возникают, то это не годится для гештальт-терапии. Нет, не только. И от этого, и от социальных разных причин, и от причин межличностных разнообразных. Ну, в общем, причин очень много. То есть в этом смысле для меня в гештальт-терапии очень важными являются два принципа. Один – это реалистичность. Вот. А что такое реалистичность? Реалистичность подразумевает, что у нас есть реальность и есть ее отражение. Я сейчас скучную вещь буду говорить. Я помню, как она меня бесила и была жутко скучной, вот пока я учился на психологическом факультете, что сознание – это просто отражение реальности. Вот у нас есть реальность и сознание. Вот и все. И все науки занимаются реальностью, а психология занимается сознанием. В самых разных формах. Ну и образно говоря, вот наблюдая за теми искажениями в зеркале, с которым мы работаем, мы пытаемся определить вот соответственно форму этого зеркала. То ли оно выпуклое, то ли там какой-то узор на нем есть, то ли еще что-то. То есть в общем, психологическая работа – это попытка посмотреть, с каким зеркалом, в общем, мы имеем дело. Вот. Поэтому первое – это что мы подразумеваем? Что у нас есть вот эта реальность. Материальная, нематериальная, какая угодно, но у нас есть реальность, которая отражается. Потому что если реальности нет, нечему отражаться. Ну, просто есть вот эта вот реальность. Вот. И поэтому очень важным в работе в разных проявлениях является выяснение все-таки каких-то реальных обстоятельств. Потому что человек приукрашивает. Когда человек рассказывает мне, то он рассказывает не о реальности, а о своем отражении этой реальности. И вот через это отражение, в общем, хорошо бы вместе с ним разглядеть черты вот этой воображаемой реальности. То есть, которая как раз в результате рассказа как бы помещается между нами вот на этой границе контакта. Ну, то есть, рассказывает, например, вот если мы возьмем такой совсем чистый пример, рассказывает человек какой-то случай, который с ним произошел когда-то. Понятное дело, что этого случая сейчас нет, потому что время это уже прошло. А время – это самый надежный способ все скрыть. То есть проходит что-то и скрывается одно, другим, третьим. Вот. И дальше у нас есть рассказ. Дальше этот рассказ каким-то образом отражает ту ситуацию, которая принята как вот трактовка, как отражение. Ну, например, скажем, что вот мама развелась с папой, потому что папа был такой никчемный, алкоголик, доходяга, и вообще жить ему оставалось там недолго. Но я спрашиваю, ну и как дела? Вот, как сейчас? Ну, мама умерла. А что папа? А папу я недавно встретил вот в метро, вот, и выглядит он вполне прилично. И вопрос тогда, кто доходяга, да? И вопрос тогда, уж такой ли он алкоголик был? А сейчас пьет? Да, наверное, пьет, судя по виду. Ну, в общем, тогда пьяница, вряд ли уж совсем алкоголик. Как-то он, видимо, регулирует свою жизнь, тем не менее. И легенда, которая, соответственно, много лет как бы так, ну, как сопровождала жизнь человека, оказывается, ну, не вполне реальна. В реальности что-то там другое было. Вот. Что-то, что было укрыто, закрыто вот этими текстами о том, кто плохой, кто хороший. Вот. И если их убрать, то там гораздо все сложнее. Понятное дело, что конфликт был какой-то. Но какой? Что? Вот. И между кем и кем? Ну, понятное дело, что там при разводе, например, 7 лет, конечно, девочки... было однозначно выгодно, ну просто по той же психосексуальной теории развития нужно было принять версию мамы. Но по-другому невозможно. Вот. И выжить невозможно, и самой невозможно построить какую-то систему. Вот. Вот эта версия дальше принимается. То есть мы пытаемся вместе с человеком обнаружить какие-то еще черты этой реальности, которая, в общем, гораздо сложнее, которую в пересказе мы всегда как-то упрощаем. И видим как бы, ну, там одну сторону Луны, как вот эта метафора такая очень известная. А если это рассмотреть более подробно, то становится понятно, что там много-много факторов. Вот. Поэтому то, что касается реализма, это очень большая часть работы. Эта часть работы описывается и через такой термин, как феноменологический подход. Когда просто психотерапевт дает себе возможность увидеть то, что происходит. То есть дает себе возможность увидеть то, что, например, клиент рассказывает ему что-то, ну, вроде бы веселое, пытаясь себя приободрить, и сдерживает слезы, например. Ну, и обнаружить это, что сдерживаешь. Вот. Обнаружить собственное напряжение во время рассказа, что очень странно, потому что вроде ничего не предвещает, а я сижу что-то напряженный, что ж такое. Вот. И это не нужно мне обязательно возвращать клиенту, это важно для себя сначала понять, потому что много причин, которые могут вызвать такое напряжение. Ну, например, испуг с тем, что что-то, что рассказывает клиент, похоже на какие-то мои переживания, с которыми я никак не разобрался. И тогда вот в ответ на это я напрягаюсь. То есть здесь много чего происходит в пространстве между нами. Но оно может происходить только в пространстве между нами. То есть только на границе контакта. И даже если я остаюсь один и пытаюсь что-то, ну, понять, подумать про клиента, когда его нет, то все равно я внутри себя имитирую, создаю вот эту границу контакта. Только другое дело, вот на той границе контакта, которую я создаю в своем воображении без другого человека, я не могу проверить, как это в реальности. То есть я не могу спросить. Вот. И поэтому очень важно иметь возможность спросить. И поэтому как раз, когда мы встречаемся, я встречаюсь как терапевт один раз с клиентом, то это консультация и...
У меня нет.
Возможность проверить многое. У нас есть возможность проверить сложные, разнонаправленные импульсы, проверить источники напряжения какие-то в контакте между нами. В общем, есть возможность в течение некоторого времени столкнуться с реальностью отношений и с реальностью нашего контакта, моего контакта с клиентом. Поэтому очень важна вот эта вот возможность встретиться с человеком, ну, не один раз в консультативном режиме, а несколько раз. С этим связана как раз практика интенсивов, потому что с моей точки зрения, основная ценность интенсива – это как раз индивидуальная сессия. Вот эти 9 встреч клиента с терапевтом, потому что для многих начинающих терапевтов это является, ну, одной из первых встреч, когда, одной из первых возможностей, когда вы работаете с клиентом подряд, встречаясь 9 раз. И, мало того, встречаясь еще под наблюдением более опытного терапевта, то есть супервизора. Вот. Для многих людей после института оказывается вполне возможным освоить режим консультирования. потому что я просто выслушиваю, узнаю какие-то вещи. И в соответствии с тем, что мне говорит человек, я припоминаю что-то из программы и могу дать ему какие-то советы по поводу того, как ему лучше строить или обозначить, где ему почитать там про себя еще что-то. Ну, то есть вполне дать такой нормальный консультативный ответ. А вот то, что касается перехода в терапевтическую модальность, то есть в работу с отношениями, это требует некоторой специальной возможности, некоторого разбега, некоторого старта. И вот в интенсиве такая возможность появляется. Это очень важно. Но я проговорил пока немножко, чуть-чуть про вот этот принцип реализма. Тем более, что принцип реализма, он очень важен даже и в большой психиатрии. И поэтому то, что касается гештальт-терапии, в принципе, во всех учебниках, и, собственно, и Перлс это обозначал, что она может работать практически с любым уровнем нарушения. То есть, если у нас остается возможность хоть какого-то контакта, то, собственно, это и есть та зона, в которой может работать гештальт-терапия. И в этом смысле, то, что касается работы с достаточно сложными такими состояниями, эта работа чаще всего бывает связана с тем, чтобы, помочь человеку тестировать реальность. Потому что если у нас тестирование реальности нарушается, то дальше возникают разнообразные уже психотические расстройства. То есть, когда человек ведет себя неадекватно в соответствии с тем, как он воспринимает окружающее в искаженном виде. А если у нас есть возможность вот эту связь с окружающим как-то увеличить, то нормально. Понятно, что это не для всех, понятно, что для кого-то это оказывается невозможно в силу разнообразных биологических причин. Тем не менее, на этапе реабилитации это вполне важная часть работы. То что касается принципа реализма, для меня он очень важный. И он относится как раз к области гештальт-терапии. А второй принцип, который для меня важен, это принцип релятивизма. То есть релятивизм это то, что все относительно. И то, что мы обнаруживаем, зависит от нашей точки зрения. И всякая точка зрения, она всегда ограничена. В этом смысле, за счет моей тренированности, связанной с контактами с людьми, находящимися в разных состояниях, у меня чуть больше диапазон поведенческий, как себя вести в разных случаях, и чуть больше диапазон осознаваний. Потому что я выслушал на своем веку много разных взглядов на жизнь. И в этом смысле мой диапазон чуть шире, чем диапазон клиента. И только за счет этого я могу оказаться ему полезен. Если клиент в этом смысле оказывается человеком, который видел, воспринимал больше, чем я, он больше полезен для меня, чем я. Поэтому моей задачкой является тренировать свое осознавание. То есть работать и в этом смысле в процессе психотерапевтической работы этот диапазон увеличивается. Поэтому чем старше работающий терапевт, то обычно тем лучше. Это очень выгодно с точки зрения чего? Обеспечения пенсии. Потому что обеспечить пенсии, вкладывая деньги в какие-то фонды, еще что-то, это, конечно, хороший путь. Но такой, может быть, не очень. Вкладывая в то, чтобы поддержать, свою сексуальную привлекательность, красоту, это тоже вполне неплохой путь, но ограниченный. Нет. А вот в психотерапию вы сделали правильный выбор. Пожалуй, что еще? Да, времени-то я много вначале уже сказал. Давайте я все-таки вернусь к некоторым основным вещам, их попробую как-то повторить, относящимся к области гештальт-терапии. А то, как мне сказали, тут есть какое-то количество людей, которые не очень в курсе про гештальт-терапию или только вот начинающих в этом разбираться. Поэтому я сейчас припомню вещи, которые уже всем довольно скучны. Ну, во-первых, что за слово такое гештальт? Понятно. Образ, структура, немецкое слово, которое послужило основой для создания в свое время психологической системы такой, как бы эпохи развития научной психологии под названием гештальт-психология. То есть первая психологическая система была, по сути, это ассоциативная психология. То есть то, что все, что, ну, структура психики, психика – это масса связанных между собой разных, ну, в первую очередь, слов, движений, образов и так далее. Вот. А второе вот этой системой была система гештальт-психологии. То есть, что психика – это система образов разных. Одни образы включаются в другие, в третьи, в четвертые, создают такие ансамбли из этих образов. Вот. То есть, как вот организмы состоят из клеток, живые организмы состоят из клеток, так и психика состоит из образов. Ну, я бы сейчас даже, наверное, заменил термин «психика» на «сознание». Сознание состоит из образов, и это единственный материал, из которого состоит сознание. Поэтому, в общем, ну, к сожалению или к счастью, но любая психология – это гештальт-психология в своей основе. Так же, как и ассоциативная, потому что тоже эти образы связаны друг с другом. И ассоциация – это тоже один из, ну, более ранних слоев, более таких низких слоев анализа психики. Анализа сознания. Вот. А дальше все то, что относится к психике, это просто разные разновидности сознания. Пожалуйста, память – это один аспект сознания. Внимание – другой аспект сознания. Мотивация, пожалуйста, третий аспект сознания. То есть все это дальше у нас про сознание. То есть вот это вот достаточно важно учесть. Поэтому то, что касается гештальта, это не то, что что-то искусственное, специально придуманное. Вот. Можно назвать не гештальтом, можно как-нибудь еще назвать. Вот. Но раз уж назвали гештальтом, ну я не знаю. Ну, например, в Греции аналог этого, это был Эйдос. Ну, как вот такое впечатление, образ. Пожалуйста. Вот. Эйдетическая психология, но она другая немножко была. Она, ну, тоже это была эйдетика. Вот. То есть, в принципе, речь не про слова. Слова не только что-то обозначают, но обозначают, в общем, позволяют каким-то образом систематизировать то, что мы видим. И мы видим, например, я не знаю, ну, разные там какие-то колесики разного размера, но мы все равно называем их колесом. То есть даже если это там большое какое-то колесо или какое-то маленькое колесико, вот, все равно все это колеса, потому что принцип один и тот же. И вот язык позволяет это все как-то систематизировать. Но когда он систематизирует, он одновременно и убирает вот эту вот реальность. Ну, дальше то, что касается гештальт-терапии. Ну, раз мы воспринимаем окружающий мир через разные вот эти структуры, образы, и обмениваемся этими самыми образами, а каким образом обмениваемся? Ну, через некоторую синхронизацию, передавая этот образ. И, собственно, наша индивидуальная возможность вот, бытия в этом мире, сознания, она развивается посредством контакта с другими людьми. И постепенно через вот этими людьми, за счет, как теперь, вот одно из важнейших открытий, ну, конца 20 века, это вот зеркальные нейроны. То есть некоторая синхронизация, посредством которой у нас, ну, как бы возникает определенная структура, определенный довольно большой какой-то гештальт, какой-то образ, который разворачивается во времени. То есть, когда мы встречаемся глазами с ребенком, ребенок в ответ улыбается, я в ответ улыбаюсь еще сильнее, он, значит, улыбается сильнее, смеется, потом перестает в какой-то момент. И я так с некоторым опозданием тоже перестаю. То есть мы синхронизируемся, мы прошли некоторый круг такой эмоциональный. Этот эмоциональный круг типа «Привет, как дела?», да, вот, и так далее. То есть мы проходим вот эти вот разнообразные циклы, да, гештальт, да, определенная система. И таким образом мы воспитываемся. То есть у нас формируются вот эти системы. И эти системы, они формируются в языковом варианте, потому что, например, скажем, русский язык предоставляет очень много неопределенности. То есть, когда я рассказываю, скажем, сейчас, то довольно много окончаний фраз, они не являются столь важными или вообще даже упускаются, как то, что, в общем, не имеет существенного значения. А, например, немецкий язык, он воспитывает у людей удержание напряжения до того, как все четко закончено. Вот. Ну, там бесполезно пытаться по первому слову, по второму, по третьему понять, о чем, собственно, идет речь. Вот. Ну, например, кто знает немецкий, помните песню эту, которая рамштайновская, «Духаст». Вот там весь смысл в последнем слове. То есть все вот это предыдущее, что люди орут, это они орут от того, что сдерживают непонимание. До той поры, пока не будет сказан последний глагол. Вот все, теперь все четко сделано. И дальше это везде в культуре. То есть вот все не доделано, пока не доделано до какой-то точки. То есть как бы в этом смысле сама языковая культура, она воспитывает определенный подход вот к завершению, к тому, как удерживать напряжение и так далее, и так далее. То есть, в принципе, ну, мы постоянно обучаемся чему-то. Вот. И как бы вот эти образы, эти структуры, они постоянно поддерживаются. И тогда я являюсь, ну, таким, как бы сказать, ну, попытавшись понять очень много людей вместе с ними, попытавшись понять то, о чем они говорят, во-первых, за счет того, что я видел, я знаю другие структуры, я знаю, в частности, какие-то структуры, которые являются такими, ну, ошибочными, вот, которые приводят к разнообразным невротическим проявлениям. Вот. Я их могу помочь человеку обнаружить. Мы можем помочь вместе с ним пытаться что-то сделать чуть по-другому. То есть в какой-то точке, например, пойти непривычным эмоциональным путем, скажем, накопления раздражения и перехода вот в анальное сопротивление, которое переживается как злость, и все. Дальше это пусто, ну, злость. Вот. А пойти каким-то другим путем. Выяснить, что есть за злостью. Злость-то она чаще всего у нас перекрывает какое-то другое чувство. То есть какое-то движение дальше. Вот. То есть мы можем в этом смысле вместе с человеком, вот в его процессе исследования себя, исследования своих каких-то психических особенностей, продвинуться, ну, как-то по-другому посмотреть, продвинуться чуть дальше. Это может вызвать у нас, например, какой-то немедленный такой катарсис и немедленное озарение, разрядку. И раньше это считалось очень важным, потому что и психоаналитическое направление трактовалось как такое катарсическое, и гештальт-терапия, как такая выросшая из этого направления, также трактовалась как такое катарсически ориентированное направление. Но на самом деле я так со временем перестал в этом особенно находить ценность, потому что мне совсем не важно, чтобы человеку в голову пришла какая-то идея именно при мне, вот именно в течение того часа, когда мы встретились. Часто, если процесс запущен, особенно если это медленный процесс, то результаты бывают где-то в стороне. Но я их не вижу, но это несущественно. То есть, как бы запущен несколько другой путь. Несколько другой путь мысли, несколько другой путь понимания. И в результате этого человек обретает большую свободу. Ну, пожалуй, вот это вот и есть такая ценность сейчас для меня в гештальт-терапии, как большая свобода, свобода обращения со своими мыслями, свобода обращения со своими проявлениями, ну и свобода, в общем, обращения с тем, чтобы как-то вести себя, потому что, если я обретаю свободу в обращении, значит, иногда я могу не делать какие-то импульсивные действия. Ну, не разряжаться как-то таким или другим способом. То есть свобода – это не что-то, что может там нарушить, уничтожить другого. Свобода – это прежде всего возможность разных способов поведения, разных способов мысли. И что очень важно, это важно различать разные способы мысли, разные способы разговаривания и разные способы поведения. И вот то, что касается мыслей, что для меня очень важно, чтобы человек был свободен, думать как угодно. Вот. Говорить, тут надо уже 10 раз подумать, прежде чем от свободы мысли переходить к свободе слова. А если вы от свободы слова хотите перейти к свободе действия, думать 100 раз. Вот. А просто люди очень часто путают и пытаются на свои мысли наложить такую же систему, такую же жесткую сетку, посадить их в такую же клетку, которая требуется в отношении поведения. Это ошибка. То есть, только дав свободу мысли, мы можем понять, что нам не хватает. И очень часто какие-то проявления тогда, которые мы у себя считаем страшными, негодящимися и так далее, оказывается связано с какими-то более простыми и безопасными и нормальными человеческими импульсами. Пожалуй, все. Спасибо за внимание.